Старые знакомые.
Клоун Федерико. Федерико Феллини всегда огорашивал биографов противоречивостью своих показаний, менял их, как хамелеон, окраску. Ни один биограф не может теперь определить, где правда, а где чистейший вымысел. Он был чуть ли не профессиональным мистификатором, чьи туманные намеки на то, чего на самом деле никогда не было, превратились в факты биографии. Ну, скажем, цирк, на котором Феллини был помешан с детства, с тех самых пор, когда отец взял его на представление. В те времена он был настолько мал, что его привезли туда едва ли не в люльке. Оглушенный, завороженный, даже испуганный, с тех самых пор Фефе, так звали его дома, всю свою жизнь будет поминать цирк, завидовать циркачам, восхищаться ими, искать с ними дружбы, почитая это устаревшее, по мнению снобов искусства, недосягаемой вершиной. Цирк с его смертельной опасностью, трюками, воздушными гимнастами и дикими зверями стал для маленького Фефе чуть ли не вторым домом. Пока цирковой шатер был раскинут прямо напротив дома семейства Феллини, он проводил там почти целые сутки. Позже родилась легенда, проникнувшая в так называемые серьезные исследования его творчества. Якобы Феллини в подростковом возрасте удрал с циркачами в неизвестном направлении, оставив безутешных родителей на попечение брата Титты. На самом деле, и Феллини сам признавался в этом, будучи пожилым человеком, удрал он всего на несколько часов, заставив домочадцев ждать до полуночи. В школе, прознав об этом, учитель громогласно объявил в начале урока, что, мол, среди нас завелся клоун, выразительно посмотрев на Федерико поверх очков. Надо заметить, к вящей радости опозоренного, который чуть в обморок не упал от счастья, быть клоуном для Феллини, маленького или взрослого, было высшей наградой, а не оскорблением.
Если это и правда, то свидетельствующее еще об одной мании Феллини – чуть что включать дурака. Всю свою жизнь он с пеной у рта доказывал, что ничего серьезнее трех мушкетеров в руках не держал, что интеллектуалы наводят на него священный ужас, что книжки Фрейда напоминают ему нотации директора гимназии, что математика, как, впрочем, и вся остальная школьная премудрость, навевает могильный холод. Вплоть до того, что вся культура – огромное кладбище, где на постаментах золотыми буквами выведены имена культур Трегеров от Джойса до Пруста. На других же – названия дисциплин от философии до геометрии.
Мистификатор по своей природе, Феллини скрывал свои знания и даже своего рода ученость, особенно, кстати, в области психоанализа, на котором он собаку съел. Прятал книжку, если кто-то заходил в комнату, чтобы, не дай бог, не застукали за чтением какого-нибудь Гегеля.
Интересная фобия, согласитесь. В то время как все остальные прикидываются более образованными, чем они есть на самом деле, соревнуясь в количестве прочитанного, властитель дум, которому половина планеты прислушивалась как гуру, непедагогично призывал смотреть всякую ерунду, трэш, читать комиксы и вообще особо не грузиться.
А все потому, что по сравнению с интуицией, чувствами, запахами утраченного детства, по сравнению с первым посещением цирка, знакомством с комедиями Чаплина, безумной клоунадой братьев Маркс, по сравнению со всем этим, книжная ученость выглядит, согласитесь, бледновато. Как, собственно, и наличие так называемой хорошей памяти, откладывающей на жестком диске вместо ощущений и запахов тщательно разложенные по полочкам мемуары. Сродни тем, что убогий Эккерман оставил о Гёте, куда пошел, что сказал, во сколько лег спать. Ну какая в сущности разница, в каком это было году, в компании с кем, при каких обстоятельствах, кому нужны эти околичности? Сам Феллини, отвечая на разоблачение своих визави, мол, в прошлый раз вы говорили совсем другое, маэстро, заявлял, что уже не помнит, существовал ли такой персонаж на самом деле или он его выдумал.
В общем, хотите верьте, хотите нет, ваше дело. Однако в чем и состоит фокус? Хочется непременно верить, как в детстве верил, что можно одной шпагой пронзить 100 человек подряд. Веришь и россказням Феллини, с упоением расписывающим, как в детстве видел звуки. Рев быка, запертого в хлеву, мог вызвать видение гигантского красного ковра, который, постепенно сжимаясь и превращаясь в тонкую красную полосу, входил в ухо маленького Федери. А звон церковных колоколов оборачивался серебряными дисками, постепенно скрывающимися прямо в голове юного фантазера.
Тут уж не до школьной премудрости. Вечно рассеянный на уроках, невнимательный, ничего не усваивающий, он потом не мог вспомнить ни одной стихотворной строчки, ни одной формулы, уравнения, цитаты, ибо жил в другом измерении, в самом сердце волшебства мира, с его ревущими быками и мальчишескими играми. Уже зрелый, взрослый, увенчанный и уважаемый, Феллини продолжал прислушиваться к голосам извне до такой степени, что мог утвердить актера на роль только потому, что случайно за окном своего автомобиля увидел рекламу мороженого с именем персонажа. Или воспротивиться снимать фильм, давать интервью, назначать встречу из-за того, что его взгляд упал на газетный заголовок «Роковая ошибка». Но при этом всем, с виду мистик и волшебник, склонный к тайному созерцанию, он так же, как и псевдоумничание, не переносил дешевые эзотерики, высокомерие медиумов и экстрасенсов. Удивительно и то, что помимо этих соблазнов, так сказать, метафизических, он сумел устоять и против материальных, которыми его искушал могущественный Голливуд. Кстати, с этим Голливудом, о котором мечтают все, кому не лень, кроме Феллини, в здравом уме никто от него не отказывался, у него были довольно забавные отношения. Знаменитые голливудские продюсеры то и дело наведывались в Рим с тайным желанием уговорить маэстро поставить фильм в Америке. Условия предлагались фантастические. Денег немерено, какие угодно звезды, декорации, гонорары – бесполезно. Не в силах отказать, Феллини уклонялся, тянул время, даже соглашался на путешествие по Америке, якобы в поисках натуры. Бесполезно. Не зная тайных кодов этой страны, чужой и совершенно по-другому пахнущей, он не видел никаких причин начинать постигать ее с нуля. Тем более, что считал процесс постижения абсолютно безнадежным. Америка казалась ему готовым театральным задником. Прекрасная страна, обустроенная, сверкающая, как сон о будущем, как фантастическая декорация художника-футуриста. Феллини же чувствовал себя уютно только в пустом павильоне студии Чиничита. И чем безлюднее и темнее был этот павильон под номером 5, сейчас там музей Феллини, тем больше он возбуждал его фантазию. Явившись на студию один и чуть ли не тайно, он, зажмуриваясь от удовольствия, оглядывал гулкий ангар, больше похожий на заброшенную конюшню, и тут же начинал населять его фантастическими физиономиями, запахами, типажами, образами, один фееричнее другого, от гигантской женщины до павлина в заснеженном Римине, городе его детства. Какая там Америка? Отказавшись от лестного предложения экранизировать дантовский ад, он только посмеивался. Мол, американцы надеются, что только я могу им объяснить, зачем это Данте понадобилось спускаться в преисподнюю. Нет уж, увольте. Все эти научно-фантастические драконы, клубы пара и бледные грешники не для меня. То, что в свое время казалось упрямством, глупостью, нежеланием прислушаться к мнению других, ленью и даже трусостью, оказалось на поверку мудростью, которая в том и состоит, чтобы избегать соблазнов и идти своим путем.
Как-то раз девушка-феминистка спросила его: «Сеньор Феллини, вы делаете фильмы только о проститутках? Неужели вам ни разу не встретилась труженица, интеллектуалка, рабочая, в общем, настоящая, нормальная женщина?» Действительно, зачем? Почему этот образ жрицы любви, ночной бабочки, так настойчиво пронизывает многие его картины?
Феллини говорил, что вторую половину жизни мы изживаем комплексы, привитые нам католической церковью, в первую половину. И в отличие от интеллектуалов, с ужасом и отвращением вспоминающих о контакте с проституткой, от старорежимных русских интеллигентов, все мечтающих склонить падшую к общественно полезному труду, он испытывал к этим женщинам нежность.
Второй по частоте задаваемый вопрос был: «И зачем вы, сеньор Феллини, приглашаете на роль падшей женщины, обделенного существа, свою собственную жену, известную актрису и уважаемую даму, принятую в лучших домах римской аристократии?»
Звучит смешно, и тем не менее, Италия иногда судила об искусстве с позиции деревенского кюре. Интересно, что в свое время Джульетту Мазину, этого клоуна в юбке, искусством которой восхищался сам Чаплин, не утверждали на роли, как некрасивую, неэффектную женщину. Из-за чего сценарий «Дороги» провалялся без дела многие годы, пока упрямец Феллини не доказал, что именно Мазина с ее клоунскими повадками и никто другой сможет изобразить Джельсамину. В результате «Дорога», как мы знаем, стала чуть ли не национальным брендом, над чем ироничный Феллини впоследствии потешался, чувствуя некоторую неловкость. Уж на что, что она символы Италии, ни он, ни его жена нисколько не претендовали. Знаменитая улыбка Кабирии в финале фильма «Ночи Кабирии», когда она, в очередной раз обманутая, брошенная, оскорбленная, бредет, улыбаясь и плача, эта улыбка сквозь слезы до сих пор не дает никому покоя. Если верить, в частности, Евтушенко, который сумел добраться и до Феллини, подружиться с ним, над ночами Кабирии плакали даже медведи. Неизвестно, насколько это правда и кто тут больше привирает, Евтушенко или Феллини, но маэстро как-то похвастался, что по свидетельству Евтушенко «Ночи Кабирии» показали на китобойном судне с помощью передвижного киноаппарата. Растроганы были все, от эскимосов до белых медведей. А еще Евтушенко поведал ему, что любит заглядывать в глаза тюленей. У них, мол, такой же нежный и влажный взгляд, как у жены Федерико. Затрудняясь сказать, приятно ли женщине слышать, что у нее тюленьи глаза, сам Феллини сравнивал взгляд Мазины с взглядом потерявшейся собачонки. Та же растерянность, нежность, тоска, смешанная с надеждой и отчаянием.
Любопытно, что этот комплимент обращен к одной из самых самостоятельных, решительных женщин своего времени, к той, которая никому не давала спуску. Когда критики заподозрили, что в «Джульетте и духах» Мазина играет саму себя, зависимую, слабую, страшащуюся одиночество женщину, возмущению Мазины не было предела. «Скорее, это женская ипостась Феллини, нежели моя», – заявила она во всеуслышание. Это скорее его комплексы, фобии, страхи, заключенные в женское тело, нежели мои собственные. Трудно сказать. Иной раз Мазина признавалась, что ее муж – трудный человек, не считающийся с ее мнением и заполняющий собой слишком много пространства. С другой стороны, она как-то резко парировала в ответ на вопрос, трудно ли жить с гением, что, дескать, уж лучше с гением, чем с дураком. Разумеется, в их содружестве первым был он, учитывая уникальность этого человека, иное невозможно. Но ведь и Мазина в своем роде была уникумом. Это совсем не тот случай, когда режиссер снимает свою жену, он как раз снимал ее довольно редко. Тут другое. То, что называется судьбой, когда клоун встречает свою клоунессу, чтобы никогда не расставаться. В буквальном смысле, когда Феллини заболел, Мазина тут же слегла. Возможно, просто потому, чтобы быть к нему поближе. Ее положили в соседнюю палату.
Несмотря на трудности сосуществования с гением, Феллини на свой лад сделал Мазину. Она блеснула у режиссера в ролях, каких немного в мировом репертуаре. Но это с одной стороны. С другой, Мазина, актриса, без всякого сомнения выдающаяся, снималась очень мало. За всю жизнь сыграла в 27 фильмах, из которых лишь 4 можно назвать значительными, достойными упоминания. 7 снятых самим Феллини выдающимися, и 2 из этих 7 «Дорогу» и «Ночи Кабирии» шедеврами.
Парадокс же состоит в том, что Мазина, в отличие от других актеров, находящихся в постоянном нервном ожидании приличной роли, эти самые роли более чем приличные. Сам Антониони в ногах валялся. отвергал с королевским презрением. Еще бы! После тех головокружительных вершин, той планки, которую задал ее муж, опуститься хотя бы на миллиметр ниже не представлялось возможным. Когда же речь идет о Феллини, отчет идет уже не на миллиметры. От других режиссеров, даже от Антониони, не говоря уже о прочих, его отделяет пропасть.
Как бы там ни было, угнетал Феллини свою жену или нет, не нам судить, самостоятельная и независимая Мазина не смогла пережить своего мужа, так и не став профессиональной вдовой.
После его смерти она прожила менее полугода. Видимо, как бы не отбрыкивалась Мазина, по крайней мере, из устно от своей фатальной зависимости, называя себя существом отдельным, зависимость все же была. До такой степени, что после смерти Феллини у нее тут же констатировали рак.
Вероятно, спровоцированный чудовищным стрессом. Смерть Феллини была в какой-то степени неожиданной. Еще вчера он, так и оставшись 73-летним ребенком, сбежал из больницы, переодевшись чуть ли не монахиней. А уже сегодня газеты с прискорбием сообщили, что его больше нет на свете. Кстати, переодеваться и дурить врачей ему помогала Мазина. Два пожилых человека, уважаемые люди, словно два сорванца, вместе перемахнули через больничный забор. Одна итальянская газета предложила Феллини незатейливый тест: что вы любите и чего вы не любите? Ответ был пространным. Нелюбимые для него, неприятные вещи и, наоборот, приятные, милые его сердцу, заняли два длинных абзаца, целую страницу текста мелким шрифтом, поразив в очередной раз читателей и почитателей. Оказалось, что Феллини терпеть не может не только Брехта, но и разговоры о нем, путешествия, балет, музыку, и это при том, что его нежнейшим и любимейшим другом был Нино Рота, написавший музыку ко всем его фильмам. Не любил Магритта, настоящих мужчин, рождественские елки, вот это действительно странно, а также, что более понятно, политические, исторические, психологические фильмы. К этому коктейлю из нелюбимых вещей он присовокупил кетчуп, театральные, да и любые премьеры, выставки, концерты, официальные речи и тосты. Список любимых им вещей был не менее длинен. Братья Маркс, тигры, горький шоколад, консьержки, балерины, Джек Лондон, Диккенс, ризотто и так далее, вплоть до безлюдных ресторанов и молчаливых людей. Какой подарок для зануды психоаналитика из породы тех, кого Феллини искренне презирал? И какой забавный итог! 70-летний человек, много повидавший на своем веку от фашизма до терроризма, от сонной провинции на берегу моря до всесветной славы властителя дум, спокойно сообщает, что для него куда важнее кафки, консьержки и горький шоколад.
И все это в преддверии конца. К тому времени он уже тяжело болел. Когда любой человек, сколь угодно сильный духом, становится отчасти ханжой, отчасти моралистом, отчасти человеконенавистником, тщательно скрывается чувство зависти к молодым и здравствующим под маской высоконравственной персоны. Видимо, у Феллини редкое качество. Всегда была прививка от любого рода пошлости, в какие бы одежды она ни рядилась, хоть совести нации.
Да что там говорить, если даже похороны Феллини в полном соответствии с его феерической жизнью стали для итальянцев, а заодно и для всего мира, праздником. Он сам завещал похоронить себя именно таким образом. Гроб выносили под аплодисменты, а вместо похоронного марша звучала музыка его друга Нино Ротты. Движение в Риме было перекрыто. Многотысячная толпа, не переставая аплодировать, сопровождала гроб до самого фамильного склепа в Риме. Кстати, это действо, даже не похожее на похороны, где скорбь умерялась каким-то радостно возвышенным детским чувством восторга и умиления, транслировалось по ТВ и у нас. Так что те, кто был в сознательном возрасте в 93-м, помнят это состояние расслабленного умиления, восторга, чуть ли не счастья, смешанного с чувством невосполнимой утраты.
Камера выхватила из толпы и лицо Джульетты Мазины, растерянное, с неопределенной, скорбной и в то же время детской улыбкой, сквозь слезы напоминающей ту самую улыбку, которая покорила мир в финале «Ночей Кабири» смесью отчаяния, прощения, безнадежности и в то же время надежды.
Тут прав Евтушенко, и медведь зарыдает.
Программа подготовлена на основе материала «Клоун Федерико» журнала «Стори», номер 3 за март 2009 года. Автор – Диляра Тасбулатова.
O tiempo va, se poscurda, piensa cantar la rilira. L'amore passa come passa viente, e come viente non se può
Старые знакомые.